Говорит Радио Свобода. Насколько успешной была тактика умного голосования на местных выборах в России 13 сентября и сказалось ли отсутствие Алексея Навального в ходе избирательной кампании?
Личное участие Навального в кампании избирательной не было принципиальным, потому что все-таки Навальный остается политиком федеральной повестки.
Стендап-комик Павел Залуцкий об участии ЛГБТ в белорусских протестах.
Скорее, уместный вопрос, что ты думаешь как человека, что ты думаешь как белорус об этом. Сексуальная ориентация никак не может обуславливать какую-то особую реакцию на события.
Почему конкурс на реиспользование мавзолея Ленина был обречен на неудачу?
Союз архитекторов просто выступил не очень профессионально. Первая зачистка куратора, необработанная, пошла в цвет. Но и поплатились очень быстро.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 16 сентября. При подведении итогов местных выборов в России, состоявшихся с 11 по 13 сентября, многие наблюдатели сейчас анализируют, насколько успешной оказалась тактика умного голосования, предложенного основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Напомню, что Навальный предлагал голосовать за самого сильного кандидата не от «Единой России», чтобы ослабить таким образом позиции партии и власти на разных уровнях. Сам Навальный в последние недели перед выборами из-за отравления не смог принять участие предвыборных кампаниях. Мой собеседник, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Некоторые политики, насколько я понимаю, прежде всего из партии «Яблоко», жалуются на то, что умное голосование, которое предложил Алексей Навальный, привело в различные органы власти коммунистов, представителей сервильных нынешней правящей партии и каких-то политиков с радикальными взглядами. Насколько вы разделяете вот этот скепсис в отношении умного голосования, если исходить из итогов единого дня голосования 13 сентября?
Во-первых, результаты умного голосования не были зашкаливающими, довольно скромные итоги умного голосования, поэтому такого качественного влияния на состав муниципальных парламентов, региональных парламентов они не оказали, хотя несколько человек действительно избрались. Собственно, сама по себе тактика умного голосования не обязательно означает выдвижение собственных кандидатов, их в нужном количестве и нет, либо нет физически, либо они не получают регистрацию, а это как такие уколы действующей власти, Единой России, попытка торпедировать тот сценарий комфортный для власти, который заготовлен. Поэтому, с одной стороны, критика со стороны Яблока в чем-то справедлива. С другой стороны, конечно же, каждый раз комментируя действия сторонников Навального, яблочники, как правило, сводят свои внутренние счеты, те внутренние конфликты с навальнистами, которые для Яблока подчас более значимы, чем конфликты с действующей властью.
Ну, вот этот единый день голосования состоялся на фоне отравления Алексея Навального, его невозможности, его участия в подготовке к выборам в последние недели перед ними. Насколько отсутствие Навального, на ваш взгляд, сказалось на том, как прошло вот это умное голосование? Мог ли он лично, если бы он присутствовал и мог бы активно работать, какую-то осуществить, может быть, ручную настройку и добиться больших результатов?
На мой взгляд, личное участие Навального в кампании избирательной не было принципиальным, потому что все-таки Навальный, несмотря на то, что он проехал значительную часть регионов России, остается все-таки политиком федеральной повестки. У него есть несколько тем, которые являются для него коньком, в том числе борьба с коррупцией, а такую значимость, уникальность, востребованность именно местных повесток, которые часто бывают более интересны жителям, он не особенно освоил и не имеет к этому большого интереса. Ситуация могла бы измениться в случае, если бы действительно было какое-то мощное действие власти, повышающее политизацию граждан, повышающее антирейтинг, собственно, власти. Этого не случилось. Было отравление Навального, но оно присутствовало в повестке, но все-таки не вызвало такой мощной антивластной мобилизации и политизации, соизмеримой с тем, что мы видим и видели в Беларуси. А сам Навальный все-таки в большей степени присоединяется к тем трендам, которые имеются, нежели создает собственные тренды, особенно в привязке к региональной городской повестке.
Мне приходилось встречать мнение, что вот этот день единого голосования Навальный и его сторонники рассматривали как некую обкатку стратегии перед федеральными выборами в будущем году. Вот исходя из того, что вы только что сказали, можно ли говорить, что обкатка этой стратегии провалилась? Или, может быть, все-таки у нее еще есть какие-то перспективы?
Обкатка для того и обкатка, чтобы получить разноречивые результаты, понимать сильные и слабые стороны, И в обкатке сам, собственно, публичный результат не так необходим, на него не стоит обращать такое внимание, тем более, что результат, повторюсь, на мой взгляд, достаточно скромен. Что будет через год, трудно сказать, потому что все-таки тактика умного голосования, повторюсь, лучше работает, когда власть сама создает за оппозицию, за протест, мощную протестную повестку, а власть подчас не может сдержать себя от иррационального соблазна такую повестку создавать. А если ситуация довольно ровная, всплеска политизации нет, то умное голосование мощно принципиально мобилизующего значения не имеет. Кроме того, есть очевидная проблема, связанная с тем, что избравшиеся при поддержке умного голосования говорят, что ему совершенно не обязаны, что это ничего не принесло или принесло только вред. В этом, конечно, есть элемент альфы, что ли. Но, собственно, само по себе попадание выдвиженцев умного голосования там, в муниципальные парламенты, в региональные, тоже мало что дает. Все-таки депутаты в России не играют какой-то ключевой роли, особенно на местах, и не очень понятно, что с этими мандатами делать. Поэтому, как один из вариантов поведения на думских выборах в случае политизации населения и политизации роста самооценки ожидания самих себя у протестующих, эта технология по-прежнему имеет право на существование. Но таким ключиком к радикальному изменению настроения населения в целом она все же не является.
Итоги умного голосования на выборах 13 сентября в России мы обсуждали с президентом фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым. Вы слушаете «Радио Свобода». Светлана Тихановская, которая считает себя избранным президентом Беларуси, сегодня заявила, что Александру Лукашенко в случае его добровольной отставки с поста президента этой страны будут предоставлены гарантии безопасности. В нашей программе сегодня история бывшего минского следователя Андрея Остаповича. После жестких избиений и издевательств над протестующими со стороны ОМОНа он написал пост в Инстаграм и уволился. После этого его задержали в России, передали в Беларусь, но Остапович сумел попасть в Польшу. С Андреем Остаповичем побеседовала Ирина Ромалийская.
Что стало у вас последней каплей? Вот когда решили, поняли для себя, что все, больше не могу?
Ну вот именно мое суточное дежурство, где я столкнулся с некоторыми моментами, которыми я все описал в своем рапорте. Нам не давали делать свою работу. Уголовные дела возбуждаются только в отношении граждан, что их преследуют за сопротивление сотрудникам, а сотрудников за жестокие избиения никто не привлекает.
Андрей, расскажите, как вас вообще задержали уже в России, и как вывезли в Беларусь, и как вы в итоге попали в Польшу?
Вскоре меня задержали прямо в гостиничном номере, то есть пришли, представился один сотрудник, якобы участковый, остальные были в гражданской форме, попросили проследовать с ними для разбирательства в плане заселения в гостиничный номер по одному паспорту нескольких лиц. Было принято решение просто вывести меня на территорию Беларуси и напрямую не передавать. Или выводили из камеры, сообщили, что меня отпускают, отдали мои личные вещи и повели через черный выход, на котором меня встретили. Опять забрали все личные вещи, отдельные наручники, надели лыжную маску, обтянутую черной тканью, чтобы я ничего не видел. Ну и посадили в стандартный бус спецслужб, то есть ну, черный такой. После чего там уже внутри на руки надели на наручники, прикрепили гирю, ну и повезли так в направлении границы, как потом в дальнейшем мне стало известно, белорусской.
А страшно было?
Конечно, было страшно. Мысли всякие появлялись.
Сейчас вы в безопасности?
Да, да.
Расскажите изнутри, как это происходит? Вот это отдают приказы, нужно сделать то-то, то-то. Или сотрудники сами уже знают, что, я не знаю, нужно задерживать всех несогласных, возбуждать дела на них и так далее?
Я вам скажу так. Ты сидишь, делаешь свою работу и надеешься, что тебе не приведут никого допрашивать по политическим причинам, потому что ты просто этим не хочешь заниматься. Особенно в первые дни, когда это все происходило, когда приводили молодых людей, ты видел их состояние, видел, как они на тебя смотрят и как это все как бы сказывается. Такая у меня информация у меня есть, я это знаю точно. Многие не хотели этим просто заниматься.
Возможно, у вас есть ответ на этот вопрос. Откуда такой уровень агрессии и жестокости у ОМОНа?
Честно, я не могу понять. Я с ними работал в мирное время. Всегда были адекватные люди, нормально общались. Почему так происходит, я не могу понять вообще. Я к этой системе как бы именно силовой, это уже, скажем так, грубой силы сильного отношения не имею. Какая там агитация. Но может, они думают, что действительно разваливают страну, пытаются захватить эту страну, может, еще что-то. Может, я не знаю, я не могу судить об этом.
А вы понимаете, что должно произойти, чтобы люди, которые сомневаются, чтобы они перешли условно на сторону протестующих?
Ну, я на этот вопрос пока не готов отвечать. У меня есть свои планы, поэтому пока это не оглашается.
С теперь уже бывшим минским следователем Андреем Остаповичем беседовала обозреватель телеканала «Настоящее время» Ирина Армалийская. А в России в поддержку тех, кто пострадал от действий белорусских властей, в последние дни стендап-комиками были организованы сразу несколько благотворительных концертов. В этих концертах участвовал белорусский стендап-комик Павел Залуцкий. Залуцкий – открытый гей, и тема его выступлений на сцене – жизнь современного общества глазами гея. Павел Залуцкий рассказал о благотворительных концертах и об участии ЛГБТ-сообщества в нынешних белорусских протестах.
Мы 100% выручки отдаем. То есть у нас и те люди, которые дают нам площадку, предоставляют ее бесплатно, и все комики у нас бесплатно выступают. И мы на данный момент собрали где-то 450 тысяч рублей и перечислили их в фонд солидарности «Байсоль». У него есть такое сокращенное название. Ну, вот это главный фонд солидарности, который помогает бастующим и тем, кого уволили, вот, или кто хочет уволиться.
Но вы говорите о каком-то вообще единении среди стендап-комиков. Они такие разные, но вот получается, что их всех взволновала вот эта ситуация, и они решили единым фронтом выступить за тех, кто сейчас требует смены режима в Беларуси.
Да, ни у кого нет проблем с тем, чтобы бесплатно выступить. Многие сами предлагают свои услуги. Или когда мы обращаемся, люди с удовольствием поддерживают. Причем это как и очень известные комики, так и менее известные комики. То есть тут коммерческий статус комика вообще не является преградой.
Люди очень озабочены тем, что происходит в Беларуси, но что все-таки главное для них? Это то, чтобы протестующие добились своей цели, добились того, чтобы были признаны реальные результаты выборов, или, может быть, это все-таки в большей степени протест против того насилия, которое имело место в первые дни после выборов 9 августа?
И то, и то. Но мне сложно говорить за всех комиков, я выскажу свое личное мнение. Конечно же, я думаю, навряд ли есть такие среди нас, которые принимают участие в этих концертах и при этом поддерживают власть Лукашенко и хотят, чтобы он остался у власти. То есть это и, конечно, то и первое, о чем вы говорили, и второе тоже. Против насилия.
Вы открытый гей, наверное, единственный на российском телевидении. И ваши самые ироничные, на первый взгляд, как мне кажется, выступления на самом деле высмеивают гомофобию в самых разных аспектах. И вот вы недавно пошутили, что вы совершили каминг-аут в России, потому что в Беларуси Лукашенко в телевизоре 24 часа 7 дней в неделю, и что тогда пришлось бы Лукашенко объявлять, что вот, мол, запущен новый трактор, а Павел Залуцкий гей. Вообще прозвучало очень точно, учитывая, что сам Лукашенко признал, что сейчас его показывают из каждого утюга и чайника, но вы хотите смены режима Лукашенко, потому что Лукашенко надоел, или он что-то делает совсем не так, или речь идет о гражданских свободах в первую очередь?
Я вообще 11 лет жил в Америке, там значительная часть моей личности формировалась, и значительная часть моей личности еще формировалась в начале 90-х годов, когда был распад Советского Союза, когда была какая-то базовая демократия в Беларуси была. Вот, поэтому мне странно, когда власть так долго не меняется, какая бы она ни была. Ну, после 26 лет люди меняют, даже самую хорошую машину они меняют. После 26 лет люди переклеивают самые красивые обои. Это вполне резонно, что власть должна меняться. По поводу гражданских прав, конечно, их недостаток всегда в Беларуси остро ощущался. И никакими красивыми санаториями и вкусной молочкой невозможно было отвлечь себя от того факта, да, что ты в любом случае чувствовал себя в стране достаточно беззащитно перед этой системой. Но в любом случае, как бы я ни относился к Лукашенко и к его власти, я считаю, что народ проголосовал против него, однозначно против. Поэтому, согласно законодательству, он должен уйти. То есть тут даже не какое-то мое личное отношение к нему, а тут высказалось большинство белорусского народа против. Поэтому я просто за то, чтобы закон работал. Если были выборы, то должен следующим президентом быть тот человек, которого выбрали, Светлана Тихановская.
Я не знаю, есть ли в Беларуси закон, подобный российскому, о запрете пропаганды гомосексуализма, но тему гомофобии в Беларуси вы тоже затрагивали в одном из своих стендапов. Вы говорили, что, если я не ошибаюсь, в каком-то маленьком городе в Беларуси открылся гей-клуб, который процветает, потому что он всегда полон мужиков, готовых набить морду гею, если он туда вдруг придет. Насколько гомофобно современное белорусское общество, о нем очень часто часто говорят как об очень патриархальном, и вообще связываете ли вы тогда какие-то надежды с возможной сменой власти в Беларуси?
Вот если предположить, что ваш вопрос звучит так, что как ЛГБТ-сообщество Беларуси относится к протестному движению, и вот на этот вопрос можно ответить, что точно так же, как и любой гражданин Беларуси, вот, относится к этому протестному движению. Просто ЛГБТ-сообщество – это такие же люди, как и все, которых также возмущает. Немножко странно, что, конечно, я за все ЛГБТ-сообщество говорю, но я, опять же, говорю, исходя из тех людей, которых я знаю, из моих знакомых. Они такие же люди, кто точно так же возмещает насилие, избивание людей, то, что их держат на кресте на так долго, в таких ужасных условиях, то, что люди без опознавательных знаков бегают и выхватывают, похищают людей. Тут никакой особой позиции у ЛГБТ-сообщества не может быть по этому вопросу. И даже странно было бы, если ЛГБТ-сообщество выступало с каким-то отдельным заявлением на эту тему. Типа, а что думает ЛГБТ-сообщество? Тут скорее уместно не вопрос, а что ты думаешь как человек об этом? Что ты думаешь как белорус об этом? Сексуальная ориентация никак тут не может обуславливать какую-то особую реакцию на события.
Я беседовал с белорусским стендап-комиком Павлом Залуцким. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков объявил, что отменяет всероссийский народный конкурс на лучшую концепцию по реиспользованию мавзолея Ленина на Красной площади в Москве. Это случилось спустя всего несколько дней после обнародования условий конкурса. Принять участие приглашались как профессионалы, так и все прочие желающие. Московский архитектор и художник Юрий Авакумов в интервью моей коллеге Лиле Пальвелевой объяснил, почему конкурс изначально был обречен на неудачу.
Почему, по вашим ощущениям, отменили этот конкурс? Ведь когда его затевали, было совершенно очевидно, что будет сопротивление коммунистов. Строители конкурса не могли этого не понимать. Почему же его отменили все-таки?
Это конкурс довольно скоропалительно был объявлен. Он был просто не подготовлен. И объяснений тут нет. Союз архитекторов просто выступил не очень профессионально, потому что та программа конкурса, которая была обнародована, она помимо того, что вызывает всякие вопросы сама по себе идея вот этого реутилизации, или как они там это назвали, просто конкурс, в котором нет членов жюри. Было написано, что будут приглашены члены жюри в жюри, а, соответственно, первый же человек, который был обозначен в программе Зюганов, он тут же устроил истерику. Там неизвестно было количество премий, готовилась выставка, неизвестно было количество работ для выставки, которые... Ну, там много было чисто таких, знаете, профессиональных моментов, по которым конкурс просто так вот не выпускается в свет. И поэтому он был действительно очень сырой. Если бы еще какое-то время там люди подумали, то они поняли бы, что вообще идея, которую впоследствии наш председатель, да, президент Союза озвучивал, про то, что внутри мавзолея есть идея у архитекторов использовать работы и проект самого Щусева, одного, второго, третьего мавзолея, и таким образом мавзолея свести у мавзолея же, это тоже довольно странная, чисто, опять же, профессиональная затея, потому что Союз архитекторов – общественная организация. Как общественная организация может придумывать затеи об использовании работ из Государственного музея архитектуры, не согласовав это с музеем архитектуры?
Но, может быть, они согласовали?
Нет, они не согласовали. У меня есть инсайдерская информация. Они ничего не согласовали. Это вот просто такое первое желание куратора, первая записка куратора, вот как бы необработанная, пошла в свет. Ну и поплатились очень быстро, потому что дело не только в коммунистах, вообще-то говоря. Эта тема давно наше общество как-то не дает ему спокойно спать. Почему-то считает, что если Ленина убрать из мавзолея, то наступит мир и гармония. На самом деле мы знаем, что это не так. Вот Дзержинского убрали, и что КГБ, что рассосался.
Вы написали, что, в принципе, против какого бы то ни было использования этого мавзолея. Почему?
А почему там не сделать суши-бар или музей или еще что-то? Я могу вам сказать, это чисто архитектурная проблема, и она не решается. Нельзя сделать в месте, которое с Щусевым, которого вот мы назвали гениальным, а после этого мы приходим в его дом, и в дом, который замечательно придуман под одну единственную функцию – показывать тело, мумию этого самого вождя, начинаем выдумывать там что-то другое. Что бы там ни сделали, это бы исказило интерьер. Вот что бы там ни сделали. Просто совершенно там ничего невозможно сделать, не исказив сам интерьер.
там площадь 80 метров. И даже эта площадь, это не ровный прямой чистый пол, там, да, а там лестница идет 1,5 метра П-образная, там углубление есть и так далее. Там просто ничего нельзя сделать. Вот даже повесить там условно окантованные картинки из проекта Щусева, предположим. Но вы представляете, как будет картинка в деревянной раме висеть на мраморе? Плохо будет висеть. А что делать? Сделать, как это многие делают в галереях, сделать белый куб, поставить там белые стенки из гипсокартона. Глупость же. Там как не подумай, вот так вот, на ход вперед. Там не получается ничего, к сожалению, может быть. А может и к счастью. Поэтому этот мавзолей, он может существовать только в одном режиме. Либо с телом, либо абсолютно пустым. Без тела, что тоже, в общем, немножко странно. Входишь, и там, где должен быть главный объект этого самого культа, он, его там нет. Поэтому, на самом деле, у меня старые идеи, я ее тоже там описал в Фейсбуке. Нужно просто деньги брать за вход. И те, кому это нужно, пусть они платят и оплачивают и в презервацию тела, на которую там, оказывается, уходит 13 миллионов рублей в год, и охрану, и коммунальные услуги, и так далее. Между прочим, там при цене, например, 100 рублей, что немного, и при тех цифрах, которые Зюганов объявил как годовую посещаемость, примерно 600 тысяч, это уже 60 миллионов рублей получается. Так что это хорошие, между прочим, деньги для того, чтобы содержать мавзолей не за счет налогоплательщиков, а за счет его собственных ресурсов. Ну и, кстати говоря, билет, вот опять же, на мой взгляд, он снимает всякое, так сказать, идею вот этого бесплатно идите, смотрите и так далее, вдохновляйтесь, там, я не знаю, что, оплакивайте и так далее. А тут за деньги, понимаете, за деньги у нас вон в Пушкинске ходит мумию смотреть, это нормально.
С московским архитектором и художником Юрием Авакумовым о провале конкурса на лучшую концепцию по реиспользованию мавзолея Ленина беседовала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева. Адвокат ЛГБТ-активиста Александра Меркулова, обвиненного в оправдании терроризма за посты в интернете о Михаиле Жлобицком, подорвавшем себя в здании управления ФСБ в Архангельске, заявил, что следствие оказывает на его подзащитного сильное давление. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Александр Меркулов был задержан 6 июля 2020 года сотрудниками Центра Э по подозрению в публичном оправдании терроризма за посты, размещенные в соцсети ВКонтакте в октябре 2018 и ноябре 2019 года. Следователи считают, что в своих постах Меркулов одобрял поступок Михаила Жлобицкого, совершившего в октябре 2018 года самоподрыв у дверей управления ФСБ в Архангельске. Адвокат Александра Меркулова Леонид Крикун заявляет, что в деле его подзащиты допущены грубейшие нарушения норм уголовно-процессуального законодательства. Проведен незаконный обыск в жилище. В день задержания на Меркулова оказано давление с целью получения признательных показаний. Об этом давлении адвокат узнал на свиданиях с Меркуловым, прошедших 2 и 8 сентября. Меркулов рассказал Крикуну, что в ходе обыска он заявил, что виновным себя не считает и не намерен помогать следствию. После этого следователь Сокурова, узнав, что он не служил в армии, в присутствии матери Меркулова, Меркулова всю дорогу от его дома до следственного отдела угрожала возбудить в отношении Меркулова еще одно уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу. Допрос проводился в ночное время без согласия Меркулова. В СИЗО Горелого, куда его поместили первоначально, его принудительно обрили наголо. Подробнее об угрозах следователя Меркулов отказался рассказать даже своему защитнику, опасаясь за свою жизнь и здоровье. По словам Леонида Крикуна, Меркулова заставили отказаться от адвоката по назначению, который мог бы рассказать на суде о давлении на активиста и на допросе, и даже в коридоре перед кабинетом следователя.
Как проходил допрос, как Меркулов выглядел, как себя чувствовал и как себя вел следователь. Вот именно по поводу вот этих обстоятельств также планировали адвоката опросить. Мы можем заявлять ходатайство о его допросе, но не факт, что оно будет удовлетворено. Мы бы предложили ему пояснить суду, как все это проходило. 15 сентября подано ходатайство следователю о признании недопустимыми вот тех доказательств, которые были получены под давлением, и под угрозами привлечения к уголовной ответственности по другому уголовному делу. И под жалоба начальнику следственного отдела на действия следователя с требованием проконтролировать законность дальнейшего хода предварительного расследования. Я надеюсь, что это дисциплинирует следователя и дальше давления не будет, потому что если оно началось в первый день, продолжилось через 2 месяца, мы можем получить такую же ситуацию и через 3 или через 4, если начальник следственного отдела следователя не урезонит и не потребует от него, чтобы тот действовал законно.
Количество уголовных дел за высказывание о самоподрыве Жлобицкого у дверей ФСБ в Архангельске близится к 20. Калужанин Иван Любшин получил за это 5 лет и 2 месяца колонии. С чем вы связываете такую обильную жатву дел об оправдании терроризма, которую снимают следователи с сетевых комментариев об этом теракте?
Во-первых, это очередное ограничение свободы слова, а во-вторых, следователю необходимо доказывать собственную необходимость и значимость и демонстрировать, что они заняты работой серьезной, существенной, ловят врагов народа, как это раньше называлось. Это легко. Пройтись по соцсетям, найти посты, которые можно трактовать как оправдывающий терроризм, и дело возбуждено, проблем никаких особых это не составляет, чем искать настоящих террористов, которые прячутся, конспирируются и бомбы готовят.
Координатор Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие Алексей Сергеев хорошо знает Александра Меркулова, которого, по его мнению, не за что держать в СИЗО.
Даже если представить, что, допустим, кто-то виновен, на мой взгляд, это максимум должна быть административная статья. А здесь я просто знаю Сашу, он и пацифист, и антифашист. И представить, что он, в принципе, одобрял бы какое-то насилие, сложно. И тут еще такие действия, как будто там человек убил кого-то и опасен для общества. Я уверен, что это просто практика давления, чтобы получить признательные показания, которые были как раз получены. А учитывая, что Саша как раз еще такой человек, интроверт на аутичного склада, ему, в принципе, заговорить не очень просто. А тут еще на него давят. Так я думаю, так как такие люди, они, в принципе, находятся в очень уязвимом положении, потому что, во-первых, у них гораздо меньше группы поддержки, потому что у них меньше социальных связей. Поэтому, конечно, то, что нам известно, вот там 3 репоста и 1 пост, очень мягко говоря, натянуто эти вот действия незаконные, обыски, давление. Они как раз подтверждают, что там исследователи понимают, что на самом деле дело выставлено из пальца. Тем более, Саша не скрывал, он к тому же еще ЛГБТ-человек. У него постоянно репосты из ЛГБТ-групп, он был большим фанатом Читы Вирс, например. Вот такие люди, к сожалению, еще и находятся в уязвимом положении. Это тоже способ давления, когда там, например, говорит какой-нибудь работник, что вот, пойдешь петушатник и так далее.
Алексей Сергеев считает, что это дело нуждается в широкой огласке и в большом общественном резонансе. Иначе у Александра Меркулова мало шансов на благополучный исход. На следующей неделе ЛГБТ-активисты собираются провести открытую встречу в его защиту. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 16 сентября. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.